Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве. Далее авторская программа Александры Никифоровой «Лица и судьбы русского зарубежья». И в завершении литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. И в частности, поговорим о молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Батюшка, вот вы были духовным чадом стольких старцев, старца Оциана, Крестьянкина. Расскажите, пожалуйста, вот поделитесь опытом, вот как старцы учили Иисусову молитвы? Какие-то, вот, может быть, их духовные наставления здесь приведете?
Ну, во-первых, я был духовным сыном только одного старца, старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. А в силу исторических обстоятельств и в силу какого-то особого промысла Божьего я был знакомый, по благословению старца ездил исповедоваться к архимандриту Серафиму Тяпочкину. Знал и архимандрита Авеля Македонова, который закончил свою жизнь в Иоанно-Богословском монастыре, и архимандрита Ипполита Халина, настоятеля Свято-Никольского монастыря в городе Рыльск Курской епархии, и архимандрита Тавриона Батовского, духовника Спасо-Преображенской пустыни под Ригой, из архимандрита Агапия, старца Псково-Печерского монастыря, из игумена Савву, старца Псково-Печерского монастыря.
Вы прямо у Стучников вот воспитывались, батюшка.
Да, но, вы знаете, никто из них не обучал Иисусовой молитве. По всей видимости, настало какое-то такое время, когда мир нуждался в советах старцев, и нуждался вот в какой-то молитве именно старцев за мир. И так как я знал старца архимандрита Иоанна Крестьянкина на протяжении не одного десятка лет, я видел, что он никого не обучает Иисусовой молитвы, хотя сам обладал этой умно-сердечной молитвой. Все старцы были обладателями такой молитвы умно-сердечной. И он отличался, как вы знаете, дарами и прозорливостью. а главное — любви божественной к миру, к людям. И даже вот не слышал, чтобы он обучал Иисусовой молитвы монахов. Помню, я к нему обратился с этим вопросом. Более я никому не обращался с этим вопросом об Иисусовой молитве, и отец Иоанн предложил совершать сотницу. Но сотница состояла из 50 молитв Иисусовых, 25 молитв Пресвятой Богородицы и 25 молитв Ангелу-Хранителю.
И... За день?
Да, за день. И он предлагал со вступлением, как обычно, допустим, утреннее правило начинается вместе с Тресвятым, 50-м псалмом, приступать к этому правилу. Ну, и говорил только о том, что нужно внимательно совершать эти молитвы. Больше ничему он не обучал.
Батюшка, а почему такое маленькое правило отец Иоанн дал вам? И почему он не обучал Иисусовой молитве?
Ну, это понятно, потому что, во-первых, я жил в миру. Был только-только недавно крещен. И нужно для того, чтобы проходить опытным образом, под руководством того или иного старца, молитве Иисусовой, нужно у ног его жить. И нужно, если человек обучается по-настоящему этому искусству, нужно все движения души, связанные с Иисусовой молитвой, корректировать со своим Аввой, со своим учителем Иисусовой молитвы, который обучился Иисусовой молитве.
То есть быть монахом?
Ну, можно сказать, быть монахом или послушником этого старца. Но у ног жить. То есть постоянно, непрестанно от него не отходить по образу древнего монашества. Вот, а у нас же все совершается в монастырях сейчас совершенно по-другому. Каждый имеет свое послушание. Старцы знаменитые, известные старцы, они отданы миру на растерзание. Им не хватает иногда времени на монашествующих людей. Я помню, как монашествующие в монастыре обижались на то, что старец им не уделяет внимания. Ну, я думаю, что старец не уделял внимания не потому, что не имел возможности и времени, а в силу каких-то других причин, по особому промыслу Божию. Может быть, эти монахи не прислушивались к старцу достаточно. Может быть, они нарушали его благословение. И какой же смысл тогда им преподавать что-то? Ну и так далее.
Батюшка, а как понять, что перед тобой старец? Ведь многие сейчас называют себя старцами.
Ну, во-первых, настоящие старцы никогда не говорили о себе, что они старцы. Они имели вот тот дух смирения, и они скрывали все свои дарования, старались скрывать все дарования от мира. Мы знаем очень редких таких святых, как, допустим, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, расплескивающий вот эту благодать чудотворения, совершенно явно, открыто, не стыдясь и не боясь того, что он может впасть в дух, допустим, гордости. А старцы, как правило, которых я знал, они никогда не говорили, что они старцы. Но мир, окружающий их, чувствовавший целебную силу, от них исходящее, в конечном итоге приходил к пониманию, что это действительно старцы, познавшие Бога от начала, носители Бога в сердце своем, богоносцы. Поэтому главное дарование старцев и святых — это любовь и к Богу в первую очередь, и к миру, то есть к людям во вторую очередь, жертвенная любовь. Неразличающие лиц любовь.
Сейчас достаточно распространено такое явление, как младостарчество. Отец Владимир, а что вы могли сказать по этому поводу?
Младостарчество — это тогда, когда молодые священники мнят о себе как о старцах. Не имея никакого духовного опыта, берут на себя ответственность руководить душами людей. Я уже 30 лет служу Церкви у престола, С каждым годом я все более и более осторожно отношусь к духовному руководству, которое я имею как попечение о своих духовных детях. Я стал менее требователен, потому что я понимаю, что духовно, несмотря на то, что у меня, конечно, есть опыт от старцев, от чтения Священного Писания и святых отцов, и какие-то другие опыты, которые я с радостью и с готовностью передаю другим людям, но я понимаю, что я не прозорлив. Я понимаю, что, с одной стороны, через меня может явиться воля Божия, как через Валаамову ослицу была явлена воля Божия, сказавшего человеческим голосом и человеческими словами, произнеся эту волю Божию. Только лишь по благодати Божией, которая покоится на мне, если человек будет иметь доверие ко мне, как священнику. Но я же понимаю, что я не прозорливец, что я не достиг того уровня святости, когда я могу сказать, если ты не поступишь так, то ты нарушишь волю Божию. Для меня сейчас воля Божия заключается в том, чтобы люди исполняли заповеди Божии. Есть какие-то, безусловно, очевидные вещи, которые невозможно сказать других слов. Предположим, человек хочет развестись со своей женой многодетной и жениться на другой. Понятно, что это вопреки воле Божией такой развод может совершиться. А каких-то таких глубоких, тонких вещей, которые могут подсказаны быть только благодатью Духа Святого, только носителями Духа Святого, безусловно, я не могу сказать. И поэтому я считаю себя незрячим, и поэтому я стараюсь как можно более мягко относиться уже к духовным детям. Младостарцы, они же диктуют свою волю, настаивают на том, что это якобы воля Божия. Ломают души людей. Я знал такого одного, не буду называть этого имени, который имел очень много духовных детей, обращавшихся к нему. Это было в советское время, когда пастыри избегали общения с молодыми людьми, а этот пастор был окружен огромным количеством молодых людей. И он решал их судьбы. Допустим, тебе жениться, а тебе идти в монастырь. И ломались судьбы. Допустим, он одной девице сказал, выходи замуж за такого-то человека, а этот человек был болен пьянством. Эта жизнь превратилась в ад. Другому своему духовному чаду он благословил пойти в монастырь, принять монашество. А тот любил одну девицу, и та взаимно его любила, и по истечении уже 10 лет после принятия монашества, я думаю, что он держал себя в рамках достойных монашеских, но он очень страдал по той любви, которая не состоялась. Душа человеческая была переломана. И вот что такое младостарчество. Вот что такое мнить о себе, как о старце. Это ломать души людей. Поэтому для того, чтобы выбрать себе духовника, вот отец Иоанн Крестьянкин, он не говорил о духовнике, но, допустим, о молодом человеке и девушке, которые симпатизируют друг друга. Он говорил, что нужно встречаться 3 года перед тем, как вступить в брак. Вот я советую людям, пришедшим в церковь, принявшим крещение или уверовавшим и крестившимся намного раньше, чем они обрели веру, наблюдать за священниками и тоже установить для себя какое-то время перед выбором их в свои духовные отцы. Наблюдать, как вот они обращаются с людьми, исполняют ли заповеди Божии, смиренно мудры ли, кратки ли, имеют ли любовь к людям, какие бремена возлагают, удобоносимые или неудобоносимые. И если человеческое сердце привяжется к священнику, как к духовнику, и поверит по истечении продолжительного времени, тогда можно смело заключать с этим человеком, с священником, какие-то отношения и просить его духовного руководства. Но не сразу, не от любви с первого взгляда, а разумно подходить к этому выбору очень ответственному, который может повлиять либо выправить и поставить на правильный путь духовную жизнь, либо совершить перекос в ней. И в конечном итоге, что это значит? Это значит удалиться от генеральной линии православия. Это значит, наверное, не стяжать спасения. Не могут принести пользы для спасения души человеческой, как они могут обучать человека искусству Иисусовой молитвы? Ведь Иисусова молитва, обучение называется искусством из искусств, наука из наук, которой только художники, то есть святые люди, ставшие художниками вот в этом отношении, творцы Иисусовой молитвы, могут обучить. А что такое младостарец? Это человек, значит, не имеющий в себе Духа Божьего, Духа любви, не имеющий, значит, внутренней молитвы, не имеющего, значит, особого опыта, который бы он мог передать человеку об этой молитве.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим беседу о молитве Иисусовой.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призываю на всех вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Лица и судьбы русского зарубежья. Авторская программа Александры Никифоровой. Сегодня с Елизаветой Павловной Азолиной, профессором иконописания православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже, мы беседуем об иконописи. Передача шестая «Икона и жизнь». Когда родился ваш интерес к иконописи, когда вы полюбили иконы?
Я должна сказать, что мне, может быть, очень повезло. Я с самого раннего детства очутилась в таком окружении, где вокруг меня были иконы, которые меня очень интриговали. И когда мне было 11 лет, это вообще началось с 6-летнего возраста, когда я попала в ефанскую школу, и там была часовня, в которой мы всегда присутствовали на утренние и вечерние молитвы, во время которых я все время смотрела вокруг себя на все образа. И даже во время переменки в школе, были переменки, я, так сказать, забегала в эту часовню смотреть и объяснять, что там написано. Позже я встретилась, значит, в 11 лет, я встретилась с княжной Голицыной, которая приехала из Парижа и поселилась в Иерусалиме, и даже приняла иночество. И, значит, с самого первого вечера она мне показала свои иконы. Конечно, мы уже готовились, потому что матушка игуменя мне уже сказала, что приедет иконописка из Парижа, и вот как интересно будет с ней познакомиться. И, значит, меня сразу представили ей, и я вцепилась, можно сказать, в ее иконы, и смотрела их очень внимательно, и мне казалось, что очень красиво. И самое, что меня больше поразило, это был лак, который блестел на иконах. Это была икона Благовещения. И с тех пор мы, так сказать, подружились. Она открыла иконописный класс, и мы, значит, под ее руководством занимались. Потом класс кончился, но я у нее осталась. И я всегда с ней вместе работала. Мы называли себя «Артель». Вот мы, так сказать, работали до самого конца ее жизни. Это была моя первая учительница. Потом я приехала в Париж, и я познакомилась с Леонидом Александровичем Успенским, который мне тоже подсказал много чего, в том, что я недостаточно, конечно, могла знать. И я к нему, в общем, приходила почти каждый день и годами, и писала, и показывала, и мы говорили, в общем, об иконописи. Вот.
Что это за человек был, и какое основное отношение к иконе передал он вам?
Он был живописец, он стал иконописцем, но он совершенно передался иконописи. И такого более сосредоточенного человека над иконой трудно было представить. То, что он всю свою жизнь он искал понять, что такое икона. Что меня удивило. Перед его смертью я его видела. И он мне сказал, поняли ли мы, что это икона. Я тут просто была поражена. После всех книг, которые он написал, все богословские его размышления об иконе, чтобы он так это сказал, меня очень поразило. Конечно, общение с ним, работа с ним при нем, его поправки, его замечания, все это очень помогло. Но я должна сказать, у меня все-таки, наверное, заложена была, моя иконопись заложена была сестрой Евдокии, то есть вот Голицыной, которая меня... Но он все одобрял это.
Отличался ли его подход к иконе от подхода матери Евдокии Голицыной?
Нет, только, конечно, он гораздо был, может быть, талантливее, и сестра Евдокия женственный, у нее были иконы как-то более свободные где-то, потому что ее наставник и иконописец, который был монах из Сергиевского подворья в Петербурге до революции, он говорил, что надо свободно писать и от руки тоже, не через кальки и так далее. Так что вот это она мне дала, и я боюсь, что из-за этого у меня, может быть, тоже есть какой-то... Я не пишу через кальки и не пишу копии. Я пишу, как я представляю, образ, но, конечно, во всех канонах, по канонам. Но где-то, может быть, это дает какую-то другую окраску или другую форму немножко. Успенский был очень... Он тоже, конечно, от руки писал, но у него были такие очень собранные, строгие, и в конце концов, к концу жизни все более и более как бы образ был более упрощен, все более и более упрощен. Это вот, мне кажется, что это был большой плюс, что он не, в детали не впадал, понимаете? У него была икона, это главным образом, самые главные черты иконы были там, и гораздо упрощенное, все в красках, в исполнении и так далее.
Как считали ваши педагоги, как считаете вы, возможно ли стилистическое развитие иконописи сегодня, или уже все было изобретено в предшествующие века, и сейчас мы можем только в некотором смысле подражать тому, что было раньше?
Я думаю, что иконный стиль был создан давно, вот в прошлые века. Это церковь, которая нашла, так сказать, язык, чтобы выразить ту постороннее, преображенное человека, который достиг святости через Духа Святого. И этот стиль надо, конечно, сохранить. Мы не можем по-другому это делать. Мы можем вот в наших маленьких вот деталях меньше там какие-нибудь украшения делать вокруг. Но сама суть иконы остается та же самая с первых веков. И тем более, чем больше она напоминает первые века, тем лучше.
Вы помните вашу первую икону?
Да. Это была... Первая была на бумаге «Божья Матерь». Я помню, вот главное, что я помню, это счастье, которое ощущалось, когда мы писали. Это мне было 11, конечно. Это счастье, что вот что мы можем писать. Это техника, это все, что нам сестра Евдокия объясняла. Это было что-то такое потрясающее. Я эту радость, может быть, детскую, но такую радость писать икону вот было.
А эта икона сохранилась?
Нет, к сожалению, нет. И вторая икона, которая была на доске, это был правый ангел от Троицы Рублева. Поясное изображение ангелов. И я помню, как я долго мучилась над этой иконой, как она долго-долго я мучилась, чтобы что-то сделать.
Oh.
Вы очень интересно рассказывали про иконостас в Акабе. Во-первых, что это был за храм? Кто вам заказал этот иконостас?
Значит, я жила примерно в Сирии, и я там и выросла. И, конечно, окончив школу вифанскую, которая была английским колледжем, я много помогала этим ребятам. Я должна сказать, что этот заказ был, конечно, монастырю, не мне. И это я исполняла этот заказ. Я не знаю, это был арабский приход в Акабе, на Красном море. Нам заказали, я это исполнила, и были главные вот, местные иконы, значит, Божья Матерь, Христос и святые. Но мне было тогда уже почти 20 лет, 18-20 лет. И что удивительно было, что много лет спустя, то есть если это было в каких-нибудь 50-х годах, я уже в 80-х годах была в Голландии и как-то провожала на поезд мою подругу, которая приехала меня посетить из Парижа. И проходя мимо киоска на вокзале, там была интернациональная пресса, я смотрю, вижу «Le Figaro», это французская газета, и я так машинально ее беру, покупаю, и довольна, что французская газета. И так идя, я смотрю на первую страницу, смотрю и вижу иконы. Потом смотрю, да, это мои же иконы. Смотрю, и подпись под ними написана. В Акабе разбомбили церковь, и вот остался иконостас. Так что для меня это было такое очень удивительное, ну, такое ощущение, что, ну, в общем, я была так рада увидеть свои иконы так неожиданно. И, к сожалению, я не знаю, что там дальше было.
Но сейчас этот храм существует по сей день или нет?
Я надеюсь, но я не знаю. Я никогда, так сказать, контакта никакого не имела.
В России иногда говорят, что иконописцу гораздо легче работать, когда он один, скажем, если это незамужняя девушка или молодой человек. Но вот я знаю, что потом сложилась ваша семья.
Да, надо сказать, что как-то мне тоже в этом смысле повезло. Потому что я больше всего, активнее всего работала иконописью, когда мои дети были маленькие, и в течение всего этого времени. То есть они уходили в школу в 8 часов, приходили в 4 часа после обеда, а во все это время я писала иконы. Это была, конечно, и моя работа. Меня заказывали, надо было жить. Во Франции не было никогда легко жить.
Это было во Франции,
это, да? Это все было во Франции, да. И в Париже. Так что я в Париже очень много работала. И, конечно, я помню, когда-то мы поехали на каникулы, и там я должна была закончить как раз «Ход Господень в Иерусалим». Мы наняли дом, это было Приморье, я, значит, детей пускала на двор и писала, и я помню, как они через окна, через двери приходили, мне мешали, и все, ну, не, в общем, как-то все продолжалось, да. Да, как-то это мне не помешало, я бы сказала, не помешало.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о вашей семье.
Я должна сказать, что я была очень счастливой матерью. Я очень любила своих детей. Для меня это было самое главное. Конечно, я писала иконы, это тоже спасло. Но я их тоже очень любила. И для меня это было, так сказать, большой радостью с ними возиться. Настолько, что когда я их укладывала вечером, я скучала, думала, когда будет утро, чтобы опять их услышать. Это удивительно, но это было так. У меня трое. Два мальчика и одна девочка.
Они рисовали с вами с детства?
Да. Они тоже рисовали. И даже рисовали иконы на дереве, просто карандашами. Но у меня даже до сих пор есть распятие, которое сделал мой сын старший. Но к тому же были тетрадки полные, которые они, значит, рисовали. Божью Матерь на свой лад, конечно, как они ее представляют. То есть не как они ее представляют, как они ее могли сделать.
Кстати, тоже это интересный вопрос, потому что в России часто детям не разрешают писать лики икон. Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, вы, если смотрите на детские рисунки, они такие истинные, они выражают настоящую истину, они чистые, они совершенно свободные. И мы нашими поучениями и указаниями и так далее их портим. Конечно, в смысле иконы есть правила, иконы, это ясно. Но когда ребенок пишет сам себя икону, он выражает очень много. Конечно, это вам не иконописная икона в совершенстве, но это выражение детской души ее религиозность, вот, детской души. И это очень много помогает.
Ваши дети пошли по вашему пути, то есть вот эти уроки рисования в детстве, совместное рисование с вами, оно им пригодилось, пригождается?
Они способны, они способны рисовать, но они у меня выросли критиками, они меня критикуют. И это для меня очень важно, потому что когда они смотрели на мои иконы, они всегда критиковали и всегда видели, что не то. Понимаете? И это очень мне помогало.
И, как и раз... действительно, правильно критиковали.
И правильно, правильно, совершенно правильно критиковали. Это всегда они видели то, что не то. Это очень удивительно.
И вы слушались?
Слушалась, конечно. И прислушивалась, да-да.
Как сложилась их судьба? Какой путь избрали дети?
Вот, значит, старший, он принял священство и живет в России, он любит, очень любит Россию, то есть он просто русская душа, конечно. Он, в общем, уехал из Парижа, поселился в Петрозаводске, и никогда, он говорит, никогда он не вернется на Запад.
Никогда не пожалел.
Никогда не пожалел и очень-очень привязан к русской земле. Вторая, это моя дочка, которая окончила очень высокую школу здесь реставрации, на реставрации исторических монументов. Она работала здесь в нескольких музеях, но потом была возможность уехать в Грецию. И она уехала в Грецию, и там она в департаменте тоже реставрации, ответственна за этот департамент. И, значит, там пробыла 7 лет. Теперь она возвращается в Париж, просто потому что из-за семейных обстоятельств ей хочется, чтобы ее дочь выросла во Франции. И еще у меня есть третий сын, и третий сын Алексей, который очень талантливый человек. То есть он как раз скульптор. Он скульптор. Он в Париже.
Подошла к концу шестая беседа с Елизаветой Павловной Азолиной. профессором иконописания Православного Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора храма на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, регент и подьякон Алексей Чертков. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте седьмую беседу с Елизаветой Павловной Азолиной.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Филипповки. Вдруг к самому концу звонок. Маша шепчет в дверях испуганно. Пелагея Ивановна, серьезная? Все озираются тревожно. Матушка спешит встретить. Отец с салфеткой быстро идет в переднюю. Это родная его тетка. Немножко того, и ее все боятся. Всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает, она вроде ее родная, и ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю и боюсь попасться ей на глаза. Про нее у нас говорят, что не все у ней дома, и что она чуть с приглинкой. Сколько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок. И все говорят... Хоть и с приглинкой будто, а умная, но все-то она к месту, только уж много после все открывается, и все по ее слову. И правда ведь, блаженные-то, все ведь святые были. Приходит она к нам раза два в год, как на нее накатит, и всегда заявляется, когда вовсе ее не ждут. Так вот ни с того ни с сего и явится. А если явится... Неспроста. Она грузная, ходит тяжелой перевалочкой, в широченном платье, в турецкой шале с желудями и павлиньими глазками, а на голове черная шелковая головка по старинке. Лицо у ней пухлое, большое, глаза большие, серые, строгие, и в них тайная премудрость. Говорит всегда грубовато, срыву, но очень складно, без единой запиночки, так цветным бисером и сыплет. Целый вечер может проговорить, и все загадками, прибаутками, а порой такими, что со стыда сгоришь, сразу и не понять, надо долго разгадывать премудрость. Потому и боятся ее, что она судьбу увидит, Горкин так говорит. Мне кажется, что кто-то ей шепчет. Ангелы? Она часто склоняет голову на бок и будто прислушивается к неслышному никому шепоту судьбы. Сегодня она в лиловом платье, в белой шали муаровой, очень парадная. Отец целует у ней руку, целует в пухлую щеку, она ему строго так. Приехала тетка с чужого околотка и не звана, а вот вам она. Всех сразу и смутила. Мне велят приложиться к ручке, а я упираюсь, боюсь. Ну-ка она мне скажет что-нибудь непонятное и страшное. Она будто знает, что я думаю про нее, хватает меня за стрижный вихорчик и говорит нараспев, как отец Виктор, расти хохолок под самый потолок. Все ахают, как хорошо да складно. И Маша глупая еще тут, как тебе хорошо-то сказала, богат ты будешь. Она ей, что, малинка, готова перинка? Так все ее ахнули, а Маша прямо со стыда сгорела, совсем спелой малинка стала. Прознала Пелагея Ивановна, что Машина свадьба скоро, я даже понял. Отец спрашивает, как здоровье, приглашает сговеться она ему, кому пост, а кому погост, и глаза возвела на потолок, будто там все прописано. Так все отступили, такие страсти. Из гостиной она строго проходит в залу, где стол уже в беспорядке, крестится на образ, оглядывает неприглядный стол и тычет пальцем. Дорогие гости обсосали жирок с кости, а наши палашки вылизывай чашки, и не садится. Ее упрашивают, умасливают, и батюшка даже поднялся из уважения, а Пелагея Ивановна села прямиком гордо, брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей сишка-то и пирожка-то, и суп подают без потрохов штолька. Она окутается шалью натуго, будто ей холодно и прорекает. Невелика синица, напьется и водицы. И протодьякон стал ласково говорить расположительно. «Расскажите, Пелагея Ивановна, где бывали и чего видали, слушать вас поучительно». А она ему видала во сне, сидит баба на сосне. Так все и покатились. Протодьякон живот прихватил, присел, да как крякнет, все так и звякнуло. А Пелагея Ивановна строго на него, а ты бы, дьякон, потише вякал. Все очень застыдились, а батюшка отошел от греха в сторонку. Недолго посидела, заторопилась, домой пора. Стали провожать, отец и просит, сам вас на лошадке отвезу. Она ее вымолвила, после только премудрость-то прознали. Пора и на паре с песнями. Отец ей: «И на паре отвезу, тетушка». Она погладила его по лицу и вымолвила: «На паре-то на масляной катают». На масленице как раз и отвезли Пелагею Ивановну с пением «Святые Божии» на Ваганьковское. Не все тогда уразумели в темных словах ее. Вспомнили потом, как она в заговины сказала отцу словечко. Он ей про дела рассказывал, про подряды и про ледяной дом. Она ему так жалеючи. Надо, надо, Литку, горячая голова остынет. Голову ему потрогала и поцеловала в лоб. Тогда не вникли в темноту слов ее. После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что осталось, и обмести по полкам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом и мяткой, запахи мясоедные затомить, а теперь уж повывелась, только Горкин блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем. Он говорит, нараспев молитовку: «Воскурю, имя мы ладаны, воскурю, исчезает дым, и исчезнут, тает воск от лица огня, должно быть продух скоромный». И слышу наверху в комнатах стук и звон. Это миндаль толкут, Филипповка молочко готовит. Горкин знает, как мне не терпится, и говорит: «Ну, воскурили с тобой, ступай, порадуйся напоследок. Уж Филипповки на дворе!» Я бегу темными синями, меня схватывает Василий Васильевич, несет в мастерскую, а я брыкаюсь, становит перед печуркой на стружке, садится передо мной на корточки и сипит: «Ах, молодой хозяин, красота господня! Загорелся малость, а завтра ледяной дом лить будем, ахнут! Скажи папашеньке, спит, мол, косой, как стеклышко, их!» И водочным духом на меня. Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы. Папашенька подарил за поведение. Нашаривает гармонию, хочет мне матушку-голубушку сыграть, утешить. Но Горкин ласково говорит: «Утихомирься, Вася, Филипповки на дворе. Грех!» Василий Васильевич так на него ладошками, как святых на молитве пишет: «Ангел во плоти, Панкратыч, пропаль без себя! Вот молит нас Панкратыч, мы все за ним, как за каменной горой. Скажи папашеньке, отмолит, всех отмолит!» А там молоко толкут, я бегу темными синями. В кухне Марьюшка прибралась, молится Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филипповки! Скучно как! В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет тусклый-тусклый. Маша сидит на полу, держит на коврике в коленях ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком. Медью отзванивает ступка, весело-звонко выплясывает словно, Матушка ошпаривает миндаль, будут еще толочь. Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно миндальным запахом от нее. Жду, не выпрыгнет ли счастливчик. Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет. И где тебя глазастого носила? Все потолкла. И дает мне на пальцы миндальной кашицы в рот. Да чего же вкусно и душисто! Я облизываю Машин палец. Прошу матушки почистить миндалики. Она велит выбирать из миски с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю с кончика, и молочный весь новенький миндалик упрыгивает по стол. Подумают, пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики ёркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю счастливчиков, а блюдечко с миндаликами уже оставлено. Будет с тебя. Начистил. Я божусь, что это они сами уюркивают. Может быть, боятся ступки. И вот они, все счастливчики. И показывай на ладошке. Промой и положи. Маша сует мне в кармашек целую горсть чистеньких, голеньких, и ласково щекочет мою ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза ясные миндали, играют на них синие зрачки-колечки, и губы у нее играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет такая радостная: «Дусик, Рождество скоро, а там и мясоед, счастье мое миндальное!» Я знаю, она рада, что скоро ее свадьба, и повторяю в уме: «Счастье мое миндальное!» Матушка велит мне ложиться спать. «А выжимки-то?» Завтра, и так, небось, скоро затошнит. Я иду попрощаться с отцом. В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я подхожу на цыпочках, он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбудить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я прочитываю заглавие. «Ледяной дом». Вот тому и строим ледяной дом. В окнах за разноцветными ширмочками искрится от мороза звездочки. Взбираюсь на стол, грызу миндалик, разглядываю гусиное перо дедушкино еще, гусиную лапку вижу, Пелагею Ивановну. Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато, потолок валится на меня с круглой зеленой клеткой, где живет невидный никогда же вороночек, и вижу лицо отца. Я на руках у него, он меня тискает, я обнимаю его шею, какая она горячая, заснул на самом ледяном доме, не замерз, а? И что он такой душистый, совсем миндальный? Я разжимаю ладошку и показываю миндалинки. Он вбирает губами с моей ладошки и весело так похрупывает. Теперь и он миндальный, и отдается радостное оставшееся во мне счастье мое миндальное. Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу, слышу миндальный запах. Счастье мое миндальное.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.